Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
16 часов 7 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Ольга Байкалова. Это урок «Россиеведение». Сегодня с нами в гостях сотрудник лаборатории истории диаспор, научный сотрудник исторического факультета МГУ Алексей Гусев. Алексей Алексеевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о присоединении и выходе прибалтийских республик из состава Советского Союза. Вы, наверное, помните, что 16 июня в СМИ появилось сообщение о том, что представители «Единой России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить легитимность создания в 91-м году Совет Советского Союза, признавшего независимость республик Прибалтики. Пришел ответ из Генпрокуратуры. В Генпрокуратуре Российской Федерации считают, что юридических перспектив у запроса по независимости Прибалтики нет. Это вот по последней информации. Но сегодня тема историческая. Мы будем говорить о присоединении и выходе прибалтийских республик из состава Советского Союза. И, наверное, начнем мы разговор вот с чего. Вообще, в принципе, какую дату можно считать официальной датой вхождения в Прибалтики в Советский Союз?
Ну, таковой можно считать 21-22 июля 1940 года, когда действительно правительства этих трех прибалтийских стран, Латвии, Литвы и Эстонии, приняли решение о вхождении в состав Советского Союза. Но я думаю, что если мы начинать разговор с 1940 года, наверное, все-таки не стоит, потому что история
этих... наверное, мы начнем с периода после Первой мировой войны,
конечно,
когда у Англии, Германии и Франции были свои интересы на территории Прибалтики. Давайте разбираться с тем, что это были за интересы и как потом в эту историю попадает Советский Союз.
Ну, давайте разберемся с тем, что до революции территория прибалтийских государств была преимущественно территорией Российской империи. Вот, и в ходе гражданской войны, в ходе Первой мировой войны в 17-18 году, не в последнюю очередь за счет интервенции иностранных государств, интервенции Антанты, покровительства Германии, в общем-то, кто здесь только не бывал в 18 году, были провозглашены эти государства. Ну, говорить о легитимности формирования государств тогда в 18 году, наверное, крайне сложно, потому что де-факто такое государство, как Российская империя, оно просто прекратило свое существование 25 октября 1917 года, ну, когда пало временное правительство. Вернее, это была уже не Российская империя, а Российская республика. И стремительно происходит отделение отдельных территорий от России, и в частности выходит Прибалтика, выходит Украина, провозглашает свою независимость Белорусская народная республика, отделяется Финляндия еще ранее, отделяется царство Польское, которое тоже становится независимым государством и восстанавливает свою независимость впервые с 18 века. И таким образом мы столкнулись с такой геополитической реальностью между двумя мировыми войнами, когда существовало три независимых прибалтийских государства, они были признаны, они были в составе Лиги наций, и просуществовали, соответственно, до 1940 года, когда они вошли в состав Советского Союза. Но в Прибалтике мы знаем отношение к этому вхождению, они считают, что это оккупация. Но, наверное, и мы сегодня об этом поговорим, признаков оккупации как таковой мы найти здесь, с моей точки зрения, не можем. Если позволите, я позже, в общем-то,
поясню,
почему.
Хорошо, когда-то, позже поясним, но тогда сразу определимся, какой будем использовать термин.
Я предпочту присоединение Прибалтики к Советскому Союзу.
Хорошо, тогда к этому вернемся чуть позже. Переносимся во времена после Первой мировой войны. Итак, у Англии, Франции и Германии существует ряд интересов на территории, на территории прибалтийских стран. Какие это интересы?
Ну, к примеру, в отношении Германии, Германию постоянно волновал так называемый вопрос Клайпеды. Да? Это знаменитый, ну, единственный, по сути, порт Литвы, который Германия постоянно, в общем-то, пыталась как-то присоединить к своей территории и имела интересы на Балтике, имела интересы в Прибалтике. Ну и, конечно же, тут были еще и интересы стран Антанты, которые рассматривали, в частности, Прибалтику как такой санитарный кордон, это настоящий такой термин, санитарный кордон против красной чумы. Они опасались того, что распространение революции на Запад, на Западную Европу, на страны Восточной Европы является, ну, достаточно реальным, весомым. Мы вспомним, что такое 18-19 год. Это время, когда появляется Словацкая Советская Республика, формируется прямо в центре Европы Баварская Советская Республика, была и такая. И вероятность того, что действительно вся Европа была близка к социалистической революции, и это рассматривалось всерьез в России, в Советской России, была вполне вероятна. В частности, мы можем вспомнить и попытку революции 23-го года в Германии. Напряженная была достаточно обстановка, и Версальские договоренности 19-го года, они совершенно, в общем-то, не гарантировали в дальнейшем сохранение той власти в Европе, которая, той системы мировых отношений, которая была установлена странами-победителями.
В общем, если я правильно понимаю, прибалтийские страны всегда нужны были как территории для европейских военных баз.
Естественно. Ну, и, в общем-то, и эти интересы, в первую очередь, они касались, конечно же, была заинтересованность, в первую очередь, Германии. Угу. И это было, они рассматривали это и не только в 20-е, наверное, в меньшей степени, скорее даже в 30-е годы, особенно после прихода к власти национал-социалистов в 33-м году. Угу. Ну и, в общем-то, чем это в итоге закончилось, это сначала привело к тому, что в марте 1938 года Мебель, он же Клайпеда, был присоединен к Германии, и, по сути, в результате ультиматума Литве они были вынуждены передать свой единственный боеспособный порт и другому государству, и, конечно же, все это тоже способствовало нарастанию напряженности в Европе и способствовало тому, что Советский Союз, ну, конечно же, опасался усиления Германии на восточной границе. Ну, как итог, мы видим какую ситуацию в 30-е годы, если так немножечко упростить, которая привела в итоге к Мюнхенскому сговору. Она заключалась в том, что Англия и Франция, безусловно, в этот момент они опасались того, что война пойдет на Западный фронт. И, в частности, тогдашний премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, он прямо проводил политику умиротворения агрессора, как он говорил. Ну и, в частности, она заключалась в том, что идти на прямые уступки Германии, то все ради того, чтобы не был открыт фронт на Западе. И результатом этого стал Мюнхенский сговор, как мы знаем, в результате которого передали часть Чехословакии в состав Германии. Еще ранее, до этого, была передана Клайпедская область из состава Литвы. И все это делалось ради того, чтобы экспансионистские планы Германии все-таки простирались на восток, но не на запад. Активно...
И получается, Советский Союз эту уловочку съел, потому что если у Германии был большой интерес в прибалтийских странах, по какой-то причине Прибалтика все равно отходит в зону влияния Советского Союза.
Это уже произойдет в 1939 году.
Мы сейчас... Почему это произойдет?
Сейчас
если
давайте...
у Гитлера все равно были большие планы на Прибалтику, почему Прибалтика попадает именно в сферу влияния Советского Союза?
Ну, все очень просто. Дело в том, что Германия, она подписывает как раз еще в 1938 году, в частности, пакт о ненападении с Францией, с Великобританией. И задача заключалась в том, что действительно вот происходит обострение на Восточном фронте. Советский Союз в рамках... Естественно, это способствует ухудшению взаимоотношений между Германией и Советским Союзом. Это приводит, в частности, к тому, что Советский Союз вынужден действовать как-то ответно. Это приведет впоследствии 23 августа 1939 года к подписанию знаменитого пакта Молотова-Риббентропа, пакта о ненападении. И, в частности, как мы знаем, он будет включать секретный протокол о разграничении сфер влияния в Европе. Почему в Западной Европе так часто воспринимают этот пакт Молотова-Риббентропа, что он там начал войну, из-за этого вспыхнул пожар? Ну, на самом деле, это была вполне логичная реакция на то, что фактически Англия и Франция поставили Советский Союз перед угрозой прямой военной агрессии. И заключение пакта Молотова-Риббентропа тогда, в 1939 году, оно позволило это напряжение, как тогда казалось, несколько снять. Естественно, страны, будущие союзники Советского Союза во Второй мировой войне, восприняли это как такой недружественный акт, и по сей день ходят разговоры по этому поводу. Ну, в чем, в частности, заключался секретный протокол? Сейчас это уже достоверно известно, и мы знаем, что была разделена сфера влияний, в частности, в советскую сферу влияния попала Финляндия, попала восточная часть Польши, это Западная Украина, Западная Белоруссия, которые впоследствии войдут в состав Советского Союза. Ну, в 1945 году частично эти земли снова войдут в состав Польши, но там незначительная территория, Белостокское воеводство. И город Перемышль. И также в состав интересов Советского Союза попадет и Прибалтика, в частности, Прибалтика. Ну, это приведет к тому, что в 1939 году будет заключено соглашение с прибалтийскими государствами о введении ограниченного военного контингента на территорию этих стран. В чем он заключался? Этот ограниченный военный контингент был 25 тысяч солдат. 25 тысяч солдат вошло на территорию Советского Союза, и тем самым тогда было
отодвинуто
на территории Прибалтики, на территорию каждой из стран, то есть по 25 тысяч на территорию каждой из трех стран.
Но потом основные части формировались все-таки из местного населения.
Но и не только, мы не можем, к сожалению, так говорить. Формировался и в составе Красной Армии, ну, в частности, там были те же самые псковские дивизии. Ну, я сейчас боюсь сейчас по дивизиям, да, если распределять, но это были в том числе, естественно, состав Красной Армии. Но мы можем, опять же, говорить о 1939 годе, то, что это не воспринималось тогда местным населением как оккупация, потому что это была такая нормальная, как это ни странно, такая нормальная практика. Она заключалась в том, что государства, небольшие государства между Германией, между Советским Союзом, они были, конечно же, во Второй мировой войне обречены на то, чтобы стать такой вот
То есть было абсолютно полем сражений. Что надо к кому-то примыкать, да?
Явно надо было к кому-то примыкать, но более того, мы можем с вами говорить о том, что те же самые прибалтийские страны еще ранее, еще до 1939 года, они также заключали пакт о ненападении с Германией. И была и прогерманская ориентация, которая, в частности, придерживалась...
Но одно время все-таки прибалтийские страны пытались удерживать нейтралитет, но у них это не очень успешно получалось.
Здесь была такая политическая борьба, но мы тут можем даже вспомнить о попытке подписания Восточного пакта в 1934 году. Угу. Это была такая альтернатива в восточноевропейской безопасности. Ну, туда должна была, в частности, войти тогда Финляндия, Чехословакия, Румыния, Венгрия, страны Балтии, ну, и Советский Союз. Но в итоге, в общем-то, вот эта идея Восточного пакта, она реализована не была, и ну, осталась она, по сути, под сукном. Уже в 1936 году от нее отказываются, и договор такой был не подписан. Но такие проекты тоже были.
А проект Балтийская Антанта?
Балтийская Антанта действительно существовала. Это была такая попытка прибалтийских государств создать свой собственный противовес. Ну, давайте будем откровенны, в принципе. По своей военной мощи, конечно же, она не могла представлять такой центр силы в регионе, в таком регионе, как Восточная Европа. И, естественно, здесь шла серьезная внутриполитическая борьба между двумя большими государствами. И, конечно же, большим благом в итоге для этих государств стало то, что они присоединились именно к Советскому Союзу. Вот, и вошли в состав, не в состав, а даже вошли в сферу его интересов, потому что это, конечно же, и в том числе позволило им сохранить свой статус, статус республик в составе Советского Союза. Что было бы в составе Германии, особенно...
Никто не знает.
Никто не знал. Но в 1939 году надо понимать, что тогда никто не знал, что, чем закончится в итоге Вторая мировая война. Угу. Расклад сил был примерно равным на этот момент. И 1 сентября 1939 года, когда у нас начинаются военные действия в Польше, и 17 сентября, когда Советский Союз, согласно этим самым протоколам пакта Молотова-Риббентропа, занимает западные области Украины и Белоруссии, а впоследствии также занимает области Бессарабии, потом включает в свой состав Прибалтику, ведет войну в Финляндии. Все это делалось, естественно, с подачи, в том числе и пакта Молотова-Риббентропа и тех самых секретных соглашений.
А вот можно сказать, а можно сказать, что присоединение Прибалтики в какой-то степени способствовало укреплению обороноспособности Союза?
Безусловно.
Или нет?
Безусловно. Я, правда, не знаю, что вы имеете в виду под укреплением обороноспособности, потому что военная промышленность, конечно, в Прибалтике была не так сильно развита, но для Советского Союза было очень важен тот факт, что мы обрели несколько портов на Балтии, угу, где в том числе, естественно, было стратегически важное место, и это было безусловное преимущество. Но главное преимущество заключалось в том, что была отодвинута линия фронта. И, в общем-то, во многом именно то, что нам удалось отодвинуть линию фронта, позволило нам в 41-м году, когда были катастрофические, первый этап можно назвать, да, катастрофическим, достаточно большие mm-hmm. потери, да, если бы не было вот этих нескольких сотен километров линии фронта отодвинуты дальше, да, на запад, как это было, мы не знаем, чем бы в итоге закончилось. Может быть, уже в октябре, в ноябре 41-го года немецкие войска смогли бы захватить Москву.
Ну вот отряды Красной Армии, они формировались из местного населения, но вот я пытаюсь разобраться для себя, это миф или не миф, когда появляется информация, якобы со ссылкой на свидетельства тех времен, о том, что эстонцы, литовцы и латвийцы, которые служили в рядах Красной Армии, они при виде угрозы либо разбегались, либо стреляли своим в спину. Вот это вот исторический факт.
Ну, давайте с вами разберемся, да, с Второй мировой войной. В составе народов Латвии, Литвы, Эстонии, героев Советского Союза в процентном соотношении достаточно много. Угу. И они действительно тоже были. И знаете, когда сегодня вот часто поднимают вопрос о том, что вообще-то там, вот это мы часто можем увидеть в той же самой Эстонии, в Литве, угу, поднимается вопрос, что действительно вот чуть ли не поголовно все население Литвы находилось в составе лесных братьев, ну это литовские коллаборационисты, да, которые воевали против Советского Союза, и в составе войск СС, Waffen-СС, они, конечно же, ну, скажем так, не соответствуют действительности. Факт, он остается фактом. В составе Красной Армии представителей прибалтийских народностей было больше, чем в составе угу. армии Вермахта и СС. Это факт исторический. Поэтому здесь тоже нельзя так, безусловно, рассуждать. Безусловно, была борьба. И была борьба коллаборационистов. Ну вот, например, для Эстонии, для той же самой, коллаборационисты эстонские составляли, ну, всего 30 тысяч человек. Ну, по самым завышенным оценкам. Для народа, численность которого всего 1 миллион человек, это достаточно такая приличная цифра, но все-таки не подавляющее большинство. Мы должны это тоже понимать. Опять же, если вот мы сейчас вот построили наш разговор скорее на каких-то таких военных преимуществах, которые получил Советский Союз за счет присоединения Прибалтики, мы как-то опускаем, наверное, социальный вопрос так. и вопрос мнения населения по угу. этому поводу.
Встречало сопротивление?
Сопротивление, на самом деле, в 40-м году, как таковое, оно, если и имело место быть, то не было массовым. У нас есть объективные цифры, которые связаны с проведением выборов в июле, еще была официально еще были независимы uh-huh. эти государства, проходили выборы в местные парламенты. И в результате этих выборов тогда выиграл во всех трех республиках Союз трудового народа, за него голосовало там от 90 до 99% населения. Да, можно поднять вопрос о том, насколько там эти выборы были законны, незаконны,
сейчас,
но...
Сейчас прибалтийские историки,
конечно,
говорят о том,
признают
что
они
не признают эти выборы, они говорят о том, что это была сплошная фальсификация, людей принуждали, и, естественно, эти цифры в 90-97% не соответствуют действительности.
Ну, вы знаете, здесь вопрос достаточно сложный. Я хотел бы вот тем политикам, которые так утверждают, хотел бы напомнить, как проходили референдумы в 91-м году, в этих референдумы и опросы, да, проходили. Ну вот, например, в частности, в той же самой Эстонии для лиц, которые хотели принять участие в референдуме, был, ну это я про 91-й год говорю, mm-hmm, ну просто mm-hmm. для сравнения, да, в 91-м году для лиц, которые хотели принять участие в эстонском референдуме о независимости, им было предложено следующее, что голосовать могли только так называемые правоприемные граждане.
Только это правоприемные граждане, это, получается, дети...
Это либо дети, тех, кто либо дети, либо внуки, тех, кто родился в Эстонской республике до 40-го года, либо,
года,
собственно
да.
говоря, вот эти
либо
люди...
Эти граждане.
Да, ну, мы понимаем, что этих граждан было еще достаточно много, там прошло всего 51 год, да, с момента вхождения в состав Советского Союза, поэтому их было тоже достаточно много. Конечно, когда это все происходило, только они могли голосовать. А они, понимаете, составляли, ну вот, люди, которые были неправоприемные граждане, ну это было там 40, более 40%.
Более 40%? Это уже те, кто во времена, времена уже послевоенного времени приехал на территорию Прибалтики и там...
При этом был интересный достаточно факт, который заключался в том, что человек имел право, ну, в случае, если он не правоприемный гражданин, принять участие в референдуме в двух случаях. Если он мог подтвердить свою эстонскую национальность, то есть, например, он родился в составе там, РСФСР, да, но является эстонцем по своему паспорту, тогда указывалась национальность в паспорте, он имел право проголосовать. Или если этот сам... Тоже, да, интересный факт, что они как раз по советскому паспорту, казалось бы, оккупационному, да, это определяли. Вот, это первое. А второй очень интересный момент, он заключался в том, что имели также право проголосовать те, кто письменно, заявлял о том, что он хочет стать гражданином Эстонии. Ну, и, естественно, это подразумевало, что человек в письменной форме утверждал, что он готов проголосовать за независимость Эстонии. Насколько были эти выборы легитимными?
Я готов проголосовать за независимость Эстонии, чтобы получить эстонское гражданство.
Да, и чтобы получить право проголосовать именно так. Конечно, человек в итоге мог проголосовать как угодно, но тут мы спорить не будем. Я не буду говорить там о тайне голосования, но тем не менее. А когда мы говорим о том же самом, о тех же самых выборах 40-го года, ну, я рекомендую, в частности, посмотреть военную хронику. Ну, если кто-то считает, что она смонтирована, ну, это... Бог им судья. Но, тем не менее, советские войска встречались тогда с цветами. Вот, и, в частности, в прибалтийских странах было очень сильно левое коммунистическое движение, коммунистические партии, они были достаточно, имели высокий процент поддержки. И то, что Союз трудового народа действительно тогда имел поддержку, я думаю, что сомнений не вызывает.
Друзья, это урок «Россиеведение». Напоминаю, что у нас в гостях сотрудник лаборатории истории диаспор, научный сотрудник исторического факультета МГУ Алексей Гусев. У нас буквально минутка до новостей, есть звонок. И нет звонка, друзья. Тогда я буду принимать ваши звонки уже после выпуска новостей. Я напомню, что мы обсуждаем сегодня присоединение и выход прибалтийских республик из состава Советского Союза. Координаты прямого эфира 925-48-94-8. Лента Твиттер говорит, МСК работает для вас. Также сообщения с сайта читают. Слушатель, который подписывается Рой, пишет: выборы, восклицательный знак, 99%. Это же смешно. И 45-й пишет на сайт.
92.
У нас 92. Ну, по разным данным, от 92 до 97.
В зависимости от республики. В Латвии было 99, в Литве, если не ошибаюсь, было 92.
И Гром пишет: я участвовал в латвийском референдуме 91-го года, голосовал, но при этом не был правоприемным жителем. Такое может быть?
Речь идет, я говорил про Эстонию. Слушатель, наверное, ослушался.
Да, про Эстонию. Хорошо принято. Друзья, подключайтесь к нашей беседе после выпуска новостей.
Урок «Россиеведение».
16:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Я напоминаю, что сегодня с нами в гостях в программе «Урок «Россиеведение» сотрудник лаборатории истории и диаспор, научный сотрудник исторического факультета МГУ Алексей Гусев. Друзья, вы можете подключаться к нашей беседе при помощи смс-портала 925-48-94,8. С вашего позволения, немного критики от наших слушателей, пишет 12-й. Какие интересные аргументы приводит историк для оправдания захвата Прибалтики Советским Союзом, якобы для собственной безопасности? До новостей, я напомню, мы говорили о том, что Красную армию прибалтийские страны встречали с цветами. И сразу, конечно же, хочется спросить про неофициальные вооруженные националистические формирования. Назвали они себя не лесные братья. Это уже в советской литературе, в советской культуре так сложилось. Мы называем их лесные братья, хотя изначально они себя так не называли, если не ошибаюсь.
Ну, вообще, когда мы говорим о лесных братьях, речь идет, в первую очередь, о литовских повстанцах. Более того, лесные братья, они еще существовали в Литве в начале 20 века. Угу. Было и такое там коллаборационистское движение. Поэтому...
Называли они себя Литовская армия свободы, если
да, Литовская армия свободы, совершенно верно. Но почему так укоренилось? Просто советская историография, она копировала тот термин, который литовцы использовали в начале 20 века.
Угу.
Тут, как говорится, вопрос вкусов. Есть такой вот историографически утвердившийся термин «лесные братья». Иногда его применяют и к повстанцам, коллаборационистам в Эстонии и в Латвии. Но я не вижу здесь какого-то такого принципиального вопроса. Я думаю, что главное, чтобы было понятно. Конечно, никто не будет отрицать, что коллаборационисты и сепаратисты в данном случае были и в составе там, Прибалтики. Ну, давайте с вами будем тоже объективны. В годы Великой Отечественной войны представители таких коллаборационистских течений, они были в составе практически любых народов. Поэтому мы здесь можем вспомнить, конечно же, тут, если мы говорим про Россию, это армия генерала Власова, самая крупная, да, российская РОА, да, и мы можем с вами вспомнить и украинское сепаратистское движение, да, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, можем вспомнить тех же самых лесных братьев, можем вспомнить некоторые коллаборационистские организации казачества Северного Кавказа, крымских татар, ну и многое-многое других, калмыков и многих-многих других народов.
Ну, то есть, по большому счету,
все это было, вот это было, но это были меньшинство.
Да, эти организации существовали, но сказать, что вот они были в единственном экземпляре, и какой-то серьезный урон наносили, нельзя. Или все-таки их деятельность была достаточно подрывной, потому что, ну, они
безусловно,
же...
Безусловно, безусловно, она была
подрывной. До какого года существовали лесные братья, дай бог памяти, но, наверное,
до начала 60-х годов.
До начала 60-х годов, да.
Ну, конечно, к началу 60-х годов это были, ну, небольшие достаточно группы населения. Они были не только в Прибалтике, были и на Украине, и даже в Белоруссии, да, где, казалось бы, да, совершенно другое должно быть отношение к коллаборационистам. Но, тем не менее, понимаете, здесь... играла роль и та ситуация, что этим людям, по сути, в 50-е годы, да, уже, когда много времени прошло со времени войны, терять-то особо не было нечего. И, конечно, люди, которые себя заморали кровью, ну, они отлично понимали, что их ждет, если они выйдут. И одним из таких, если хотите, актов, который серьезно ослабил это движение, было решение в 50-е годы об амнистии. Амнистии тех коллаборационистов, которые самостоятельно выйдут и сдадутся. Но там делалось исключение для людей, которые действительно совершили серьезные военные преступления. И поэтому к концу 50-х годов, ну, там остались, естественно, уже совсем откровенные бандиты. И это было во всех западных республиках Советского Союза,
не только в
Прибалтике.
Не идеологическое движение.
Ну, естественно, оно прикрывалось идеологическими лозунгами и искало оно поддержку населения, но чем дальше время отходит от 45-го года, тем меньше этой поддержки, естественно, было. Это движение редело, сокращалось, и, понимаете, я не сторонник того, чтобы забывать о каких-то страницах истории. Безусловно, были коллаборационисты, были те же самые лесные братья в прибалтийских государствах, но не надо выдавать вот это самое движение как такое общенациональное движение прибалтов. Поэтому, понимаете, Прибалтика вообще исторически в составе России, в составе Советского Союза, она себя чувствовала несколько инаково. Это факт такой объективный.
За счет чего?
Ну, понимаете, здесь мы можем с вами, например, отметить такой факт, который заключался в том, что уровень жизни в прибалтийских республиках всегда был выше. И несмотря на то, что все три республики были достаточно дотационными, и попытки вот Советского Союза как-то заигрывать с национальной политикой, заигрывать с развитием национальной культуры, они, конечно же, имели место быть, и в том числе они заключались в том, чтобы постепенно инкорпорировать прибалтов в единую советскую семью народов. Насколько это вышло? Ну, наверное, в 70-е года, если бы речь шла, можно было бы сказать, что вышло. Но в итоге в 80-е оказалось все немножко иначе. Но давайте будем с вами тоже справедливы. 91-й год, распад Советского Союза, он произошел сантиметр в сантиметр по тем границам, которые были расчерчены Советской Конституцией. И во многом это была даже не столько воля народов, но это мое личное мнение. Может быть, с ним кто-то не согласен. Это скорее было влияние местных политических элит, которые поняли, что в условиях нестабильности, которая была в Советском Союзе в конце 80-х годов, можно провозгласить независимость для того, чтобы отделиться от власти центра. И это движение,
ну,
понимаете, этот фактор,
был как нельзя, кстати.
Этот фактор, конечно же, подтверждается именно тем, как оно было. Советский Союз же распался не по границам расселения народов. Угу. Советский Союз распался именно по тем границам, которые расчертил Ленин, Сталин, Хрущев. Никаких других изменений мы не видели. Впоследствии, конечно, это привело и к таким конфликтам, как Нагорный Карабах, это привело к конфликтам, достаточно холодным конфликтам, но тем не менее, в Прибалтике с русскоязычным населением, да, особенно в Эстонии и в Латвии, где русскоязычное население составляет от четверти до трети населения, а в столицах половину населения. Это привело, в частности, к ряду войн, провозглашению таких непризнанных государств, которых у нас сейчас 6 штук на постсоветском пространстве. Все это говорит о том, что, конечно, 91-й год это было не столько воля народов, сколько воля политических элит. И красноречивый факт. 17 марта 91-го года. Единственный референдум в истории Советского Союза. В нем приняло участие всего лишь 9 республик из 15. Прибалтика тогда отказалась от участия в референдуме 17 марта, и референдум проводился исключительно на территории воинских частей. И я вот призываю людей, которые вот говорят, что вот были референдумы в Прибалтике, в Латвии был опрос, не было референдума, о независимости. И там вот 70%, 70-75% высказалось за независимость. Но давайте тогда все-таки поговорим о легитимном абсолютно с точки зрения Конституции СССР референдуме 91-го года, 17 марта. Там выясняется, что вот на территории воинских частей, где мог проголосовать, кстати говоря, каждый гражданин там, Эстонии, то есть это не только солдаты голосовали, там были цифры 90%, были за сохранение Советского Союза.
За сохранение Советского Союза.
Да.
Друзья, напоминаю, у нас в гостях сотрудник лаборатории истории и диаспор, научный сотрудник исторического факультета МГУ Алексей Гусев. Мы ведем беседу о присоединении и выходе прибалтийских республик из состава Советского Союза. Ваши реплики с СМС-портала, слушатель, который подписывается злой, пишет. В общем, все выглядит как оккупация слабого сильным. Еще, когда в 56-м году народ в Будапеште захотел свободы, как у нас в 17-м, советская власть его залила кровью, пишет 57-й. Еще ваши реплики. Лесные братья появились в 45-м году, почему-то считая 25-й. И еще Николай пишет: огромное количество фотографий и хроники запечатлели, как жители Прибалтики с цветами встречали немецкие войска. И о чем это говорит?
Ну, речь, наверное, идет о 41-м году.
41-й, да, друзья, подключайтесь к нашей беседе по телефону 7373948 по коду 495. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос нашему эксперту.
Добрый день.
Да, прошу вас.
Я бы у гостя хотел спросить, а почему он договор о дружбе между Германией и СССР постоянно называет пактом? Он что, полное название не знает этого договора? И второе...
Просветите нас, уважаемый.
Сейчас я просвечу. И второе, значит, почему он постоянно ссылается на какие-то мифические секретные приложения?
Как вас зовут?
Александр.
Александр, вы историк по образованию?
Я, вы знаете,
нет,
не надо
Александр,
быть историком, чтобы...
Александр, надо быть историком, чтобы иметь доступ к архивам и хроникам. Уяснили, да? 7373948, телефон прямого эфира. Не хочу, друзья,
я
с вами ругаться.
Я хочу сказать, что этот самый протокол, он опубликован официально. Может быть, вы его считаете это мифом, но это ваше личное право. Это достаточно маргинальная точка зрения.
Продолжаем нашу беседу. 7373948 по телефону 495. Алло, здравствуйте. Ваш вопрос по существу, пожалуйста.
Добрый день. Меня, к сожалению, зовут так же, как вашего собеседника, Алексей.
Так.
Я бы хотел спросить, вот после войны он говорит, что сейчас население Эстонии в 91-м году на 40% увеличилось за счет приехавших из России. Какие результаты он хотел бы, иметь бы, за счет воинских частей, расположенных на территории Прибалтийских республик, этих 40%, и сколько эстонцев, латышей и латышей благодаря этому братскому единению переехала в Россию. Это первый вопрос его разрешения. Второй вопрос, в общем, был бы такой. А вот Калининградская область, Восточная Пруссия, сказать, может быть, тоже провести бы это референдум? И третий, с вашего разрешения, это нам, наверное, Приднестровье мало, сказать, надо теперь еще и насчет Прибалтики, потому что у меня вот внутренний вопрос, как у пенсионера, гораздо важнее, почему с 1 июля совпало повышение, сказать, тарифов на содержание коммунальных платежей и оплату предыдущих капитальных ремонтов на 20 лет вперед, и индексация пенсии в два раза меньше, чем ожидаемый уровень инфляции. Спасибо.
Да, Алексей, большое спасибо. Но я думаю, последний вопрос, я думаю, последний вопрос мы опустим, потому что мало отношения имеет все-таки к нашей сегодняшней заявленной теме. Итак, давайте по пунктам сразу.
Вот Калининград.
Сколько прибалтов уехало, когда Прибалтика была в составе Советского Союза, сколько уехали жить в
города? Я вначале хочу такой момент подчеркнуть. Я ни разу не сказал, что население Прибалтики увеличилось на 40%. Я сказал, что 40% не были правоприемными гражданами. Согласитесь, это не означает, что на 40% оно увеличилось, да, численность населения. Численность населения Эстонии на 89-й год, год последней переписи в Советском Союзе, был, если не ошибаюсь, 1 400 000. 1 400 000 или 1 300 000, то есть чуть более 1 000 000 человек. Ну и сейчас, да, это около 1 100 000, да, огромное количество людей уехало из Эстонии после провозглашения независимости, особенно после вхождения в состав ЕС. Но я так понимаю, что слушатели имеют в виду депортации, да, в 41-м году. Да, действительно, имели место быть депортации, которые заключались в достаточно жесткой сталинской политике, и об этом тоже надо говорить, которая заключалась в борьбе с, скажем так, инакомыслящими. Но я скорее призываю это рассматривать как общую политику Советского Союза, и если вы говорите конкретно о депортации, скажем, эстонского народа, да, она произошла в июне 41-го года, буквально за несколько дней до войны, это действительно было. Несколько десятков тысяч эстонцев были депортированы. Но это касалось не в последнюю очередь тех людей, которые высказывали те или иные прогерманские настроения. Прогерманские настроения. Надо понимать, это 41-й год, и ситуация была в мире достаточно напряженной, достаточно сложной. Если говорить о тех же самых репрессиях, ну, давайте тогда рассматривать, наверное, репрессии в Советском Союзе в целом. И давайте, ну, не будем заниматься вот такой вот арифметикой, кого больше репрессировали, какие народы больше пострадали. Я думаю, что это отдельная тема для дискуссии. И в данном случае, если мы говорим о тех же самых жителях Прибалтики, ну, это политика тех же самых депортаций, но она была в целом общесоветской. Надо признать, конечно, здесь были, ну, я думаю, что, опять же, этот вопрос нужно рассматривать вкупе как общая советская политика, нежели как политика, направленная против Прибалтики.
Друзья, на сегодня мы будем акцентировать внимание именно на Прибалтике.
А про Калининград еще.
И про Калининград, да, забыли, чуть не забыли про этот вопрос. Вот если, например, ну, конечно же, мы пофантазируем, история не знает, как всем известно, слагательного наклонения. Если вдруг в Калининграде проведут референдум, каковы будут его результаты вообще в Калининграде? Я уж не знаю, почему у нас зашел разговор об этом, но давайте поговорим. В Калининграде сильны настроения?
Давайте начнем с того, что федеральное законодательство Российской Федерации рассмотрит такое предложение как противоречие Уголовному кодексу Российской Федерации, потому что это призыв к сепаратизму и нарушению целостности страны. Но если мы с вами пофантазируем на эту тему, давайте с вами учтем, что население Восточной Пруссии, ну, она же ныне Калининградская область, оно сейчас совершенно не такое, какое оно было в 1945 году. Естественно, в 1945 году основное население тогдашнего Кёнигсберга, Кёнигсбергской области, были немцы. Их в количестве около 600 тысяч человек в 1946-1947 году депортировали в Германию. И если вы сегодня посмотрите на национальный состав Калининградской области, вы обнаружите, что немцев там сравнительно немного, ну, менее 1%. И основная масса населения здесь — это те же самые русские, украинцы, белорусы, литовцы. Ну, по сути, те народы, которые живут в округе, которые живут, с которыми граничит Российская Федерация, вот анклав Российской Федерации. Ну, что сказать по поводу Калининграда, да? Закон или незакон он был присоединен? Ну, давайте с вами скажем одну такую вещь. Я просто вот задам вопрос. А законно Германия напала в 41-м году на Советский Союз?
Принято. 7373948 — это телефон прямого эфира. Друзья, я вижу, у вас накопились вопросы. Пока читаю ваши реплики с сайта. Переселение народов коснулось и прибалтов, пишет Рик. С памятью об этом они бежали из Советского Союза, как только представилась такая возможность. Вот тебе и незаконное отсоединение. Ха-ха-ха. Еще ваше сообщение читаю с СМС-портала 925-48-94-8 и звоночек по телефону 7373948. Я принимаю. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Ваш вопрос нашему эксперту.
Добрый день, Виталий меня зовут.
Да, Виталий, здравствуйте.
Скажите, вот не нравится многим то, что они были в составе Советского Союза и Российской империи? Но если Литве не нравится, так пусть отдадут Вильнюс Польше, а Клайпеду Германии. И пусть Латвия с Эстонией выплатят нам компенсацию за 300 лет. Мы же заплатили в свое время, царь Петр, 2 миллиона ефимков в Швеции за то, что присоединили Латвию с Эстонией.
Да, благодарю вас,
слушатель очень правильную вещь напомнил. Они, наверное, тоже стоит сказать. Знаете, особенно умиляет вот осуждение пакта Молотова-Риббентропа Литвой. Потому что, понимаете, какая была столица в независимой Литовской республике? Город Каунас. Историческая столица Литвы, а город Вильнюс тогда назывался город Вильна. Это был Виленский край, который находился в составе государства под названием Польша. И исторически там преимущественно проживали поляки, и претендовали на него, ну, поляки, а, наверное, на втором месте там были белорусы. Вот. Ну, вот так вот сложилось оно в 39-м году, что вот по этим самым секретным протоколам этот самый славный город Вильнюс, ну, который он так стал уже по-литовски называться, вошел в состав Литвы. И сегодняшняя столица Литвы — это вот как раз та самая область, которая, если бы не пакт Молотова-Риббентропа, сейчас была бы в составе Польши. Что касается Клайпеды, действительно, именно в результате победы Советского Союза в Великой Отечественной войне Клайпеда снова вернулась в состав Литвы. Если бы этой победы не было, если бы Литва тогда не состояла бы в составе Советского Союза, наверное, Клайпеда находилась бы в составе другого государства.
Прибалтийские страны упорно продолжают настаивать на том, что в 40-м году, то, что произошло в 40-м году, никак иначе, кроме как оккупации, не назовешь. Это официальная политика власти, это официальная политика Министерства иностранных дел этих трех государств. Какой смысл? Вот какой смысл вот этой вот идеологической международной борьбы? Получается, что национальная идея прибалтийских стран ненавидеть Советский Союз.
Ну, вы знаете, мы с вами тоже можем говорить там, когда говорят оккупация. Мне кажется, что это настолько политизированный в данном случае термин. Я бы хотел тут даже обратиться к опыту Украины, потому что нынешнее руководство Украины и официальные лица, в частности, премьер-министр, говорят об оккупации Советским Союзом Украины на полном серьезе. И если вы помните, речь шла о том, что Советский Союз, Яценюк это сказал, да? Советский Союз оккупировал в 44-45 годах Украину и Германию, вот, подвергся оккупации. Ну, как можно вообще говорить о каких-то вот, об этих терминах? И знаете, когда предпринимаются такие вот термины, там включается аннексия, аншлюз, ну, это делается, наверное, намеренно для того, чтобы эти события как-то приравнять к фашистской оккупации. Вот. Ну, давайте будем с вами справедливы. Никаких признаков оккупации Прибалтики мы с вами не имеем. Оккупируемое государство, оно не датируется больше, нежели иные республики. Почему Прибалтика в итоге, понимаете, будучи дотационным регионом, получала больше, чем отдавала? Ну, похоже это на оккупацию или не похоже это на оккупацию? Почему в составе, в общем-то, этих самых государств, когда эти государства непосредственно захотели выйти, им была предоставлена таковая возможность, и они действительно получили это право? Была ли это оккупация? Ну, я не вижу здесь признаков оккупации.
Многие слушатели со ссылкой на господина Мединского вспоминают термин инкорпорация.
Инкорпорация, да. Тоже очень распространенный термин, который, ну, говорит о включении, да, Прибалтики. Опять же, это вопрос терминов. Поймите, тут такую вещь, просто оккупация в данном случае, он носит явный такой негативный фактор. Цель его заключается в том, чтобы показать, что Советский Союз просто поработил эти прибалтийские государства. Но, понимаете, я уже сказал о том, что таких признаков у нас нет. Давайте даже с вами рассмотрим такой момент, как именно признание мирового сообщества. Да, официально, и в частности Черчилль об этом говорил, что вот это вот нельзя признавать, нельзя это подтверждать, но у нас есть материалы Ялтинской, Потсдамской конференции, в ходе которых было сказано, что границы Советского Союза-то нерушимы. И то есть это де-факто говорит о том, что Америка и Великобритания признали эти границы. Хотя Америка постоянно подчеркивала, что до этого, еще в 40-м году, она подчеркивала, что она не признает вхождение Прибалтики в состав СССР. Но, тем не менее, в 45-м году это было сделано де-факто. И у нас есть
страны, кстати, сразу признали, если я не ошибаюсь, это и Швеция,
да,
это
и Швеция,
Италия.
Италия, это у нас страны Восточной Европы, в частности, Венгрия, Румыния. Это признали. Признала уже в 50-е годы Польша.
Кто категорически отказался признавать?
Отказались. Ну, из самых таких крупных государств это было США. Отказался Ватикан, ну и некоторые небольшие государства.
США и Ватикан, друзья, у нас буквально несколько минут остается до конца передачи. Я даю возможность вам задать вопрос нашему эксперту. Я напоминаю, что у нас в гостях сотрудник лаборатории истории диаспор, научный сотрудник исторического факультета МГУ Алексей Гусев. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, вот вы все время говорите, что Каунас и Вильнюс были бы польскими, но до войны они входили состав Белорусской Республики Советской.
Так, ваш вопрос.
Ну так, а почему он не говорит об этом? Причем тут Польша? Польша уже ушла давным-давно оттуда.
Я хотел бы отметить такой момент. Я не знаю, что имеется в виду под Белорусской Республикой. Наверное, имеется в виду БНР или Литовско-Белорусская Республика, которые существовали в годы Гражданской войны. Но в составе этих государственных образований были эти края. Но в составе БССР никогда ни Каунас, ни Вильнюс не состоял.
737...
Вы, наверное, путаете просто с Литбелом, так называемым.
Да, 7373948, телефон прямого эфира. Еще ваш вопрос, алло.
Добрый день, Мартин, Москва.
Да.
Я хотел бы гостя спросить в спектре экономической составляющей. Не кажется ли ему, что вот эти сейчас инициативы Генпрокуратуры по поводу незаконного отделения и т.д. и т.п. сыграли, в отличие от дела Ходорковского, напряжение, потому что, я думаю, сейчас инициируют под ангажированностью от Вашингтона какие-то репарации в отношении России, потому что она является преемником Советского Союза, за оккупацию территории, которую, вы знаете, сейчас под, как инкорпорированная, можно сказать, территория находится под чьим влиянием. Тем более, что через неделю будет праздник порабощенных народов, и главной виновницей этого праздника является не просто Россия, а русский народ, который порабощал все и вся, будучи коммунистическим, при коммунистическом режиме, а теперь в составе Российской Федерации те народы непосредственно должны обращать взор на то, что они находятся под оккупацией просто русских граждан, против чего неоднократно выступал Конгресс русских американцев.
Да, благодарю.
Ну что я тут могу сказать по поводу экономического вопроса? Ну, тогда давайте посчитаем, кто больше в кого вложил. Вот давайте посчитаем, сколько было денег вложено в прибалтийскую экономику. Ведь все заводы, вся промышленность, она была оставлена этим независимым республикам. Ну, а что касается вопроса о том, что какие-то другие государства будут призывать выплачивать те или иные репарации, ну, наверное, я им посоветовал бы о своих границах подумать. Ну вот, там разобраться с тем же самым Техасом, там законно, незаконно. Я вообще призываю, наверное, другие государства как-то вот не вмешиваться во внутреннюю, во внешнюю политику иных государств. Особенно, когда это касается такой вот исторической политики, когда история становится, знаете, особенно в таком маргинальном выражении, становится предметом для выражения каких-то претензий тем или иным государствам. Вообще, в принципе, практически все территории всех государств, они формировались в результате войн. Если мы сейчас будем с вами обсуждать, что легитимно было, куда присоединено, то, наверное, мы найдем 1000 исторических аргументов, почему это было незаконно, и 1000 аргументов, почему это законно. Поэтому
но
это все является фигурой речи, не более.
Мы до сих пор сейчас, в 21 веке, мы живем по вестфальской модели или все-таки по новой уже?
Ну, я думаю,
именно
что
для вестфальской свойственно
мы совсем не по вестфальской системе живем.
При помощи войн.
Вы знаете, вестфальская система была сформирована в 17 веке, да? Времени достаточно много, с тех пор формировались разные системы.
Национальные независимые государства,
был и Венский у нас конгресс, был Версальский мир, было и 45-й год. Но, наверное, мы сейчас живем в тех реалиях, тех границ Европы, которые были сформированы в 91-м году. И также у нас есть Хельсинкское соглашение 75-го года о нерушимости границ, да, подписанное всеми государствами, в частности Европы, которые говорят о нерушимости границ в этой самой Европе. И, в частности, это подразумевает то, что тогда европейское сообщество признало включение Прибалтики в состав Советского Союза законным.
К сожалению, время передачи подходит к концу. Алексей, я благодарю вас, что вы нашли время и пришли к нам в программу «Урок россиеведения». Сотрудник лаборатории истории и диаспор, научный сотрудник исторического факультета МГУ Алексей Гусев был у нас в гостях. Новости.
Урок россиеведения.